Хорошо слышно всем? Так, Шримад Бхагаватам, первая песня, глава 11. Возвращение Господа Кришны в Двараку, текст 38. Санскрит. Это Тишана Мишасья.
Это Тишана
Мишасья.
Это Тишана Мишасья.
Прокрити стопи тадгунай.
Прокрити стопи
тадгунай.
Прокрити стопи тадгунай.
На юджьяте садатмастайр.
На
юджьяте садатмастайр.
На юджьяте садатмастайр.
Ятха бутистат ашрая.
Ятха бутистат ашрая.
Ятха бутистат ашрая.
Ятха бутистат ашрая.
Пожалуйста, санскрит.
Итатишана мишасья.
Итатишана
мишасья. Ишамада? Или
ишасья?
Итатишана мишасья.
Прокрити стопи тадгунай.
Прокрити стопи тадгунай.
На юджьяте садатмастхай.
На юджьяте садатмастхай.
Ятха будхи стат ашрая.
Ятха будхи стат ашрая.
Обычно первый мужчина повторяет. Казахстане наоборот. Матриархат. Сильная армия. Мужчины должны отстоять свои права. Это Ишанам.
Ишанам.
Божественность. Ишасья.
Ишасья.
Личности Бога.
Личности Бога.
Прокритистха.
Прокритистха.
В контакте с материальной природой.
В контакте с материальной природой.
Апи.
Апи.
Место.
Место.
Тадгунаих.
Тадгунаих.
Качествами.
Качествами.
На.
На.
Никогда.
Никогда.
Юджате.
Юджате.
Не подвергается воздействию.
Не подвергается воздействию.
Сада атмастаих.
Садатмастхай.
Пребывающими в вечности.
Пребывающими в вечности.
Ятха.
Ятха.
Как. Будхи.
Будхи.
Разум.
Разум.
Тат.
Тат.
Господа.
Господа.
Ашрая.
Ашрая.
Тот, кто пребывает под покровительством.
Тот, кто пребывает под покровительством.
Перевод стиха. В этом божественность личности Бога. На него не влияют качества материальной природы. Даже если он соприкасается с ними. Преданные, нашедшие прибежище в Господе, также не попадают под влияние материальных качеств. Это сложный текст. Немножко поговорим об этом. Кажется просто. Шримад Бхагаватам это трансцендентное знание, запредельное. Оно недоступно чувствам или уму. Есть, Прабхупада говорит, есть три способа познавать мир. Согласно ведам, три способа существуют. Первый — это пратьякша. Вы знаете, изучали шастры. Пратьякша означает непосредственно, то есть мы должны чего-то коснуться, увидеть, услышать, попробовать на вкус. Пратьякша значит при помощи органов восприятия. Как люди говорят, покажите мне Бога, пратьякшу дайте мне. То есть они опираются на этот способ познания. Если я вижу это, значит объект существует. Если я не вижу его, то как я могу верить? Мне нужно воспринять его, пратьякша. Это первый способ познания мира. Почему первый? Это он самый примитивный. Потому что если мы рассмотрим деятельность чувств, мы видим, что большинство информации, которая поступает за пределами восприятия чувств, чувства так отрегулированы, что они не могут видеть или слышать всего. Это любой разумный ученый, просто образованный человек понимает очень хорошо, что протягший метод крайне несовершенный. Более того, есть разные типы чувств у людей, у каждого свои типы чувств, все будут по-разному чувствовать, понимаете? Даже протягший. Кто скажет, вот это мне нравится, а мне это не нравится. Вот это я понимаю, мне это неинтересно. То есть с точки зрения протягши, непосредственного восприятия, мы не можем какую-то научную основу выдвинуть. Как, если, скажем, Олег Геннадьевич Торсунов приезжает. Он может вам поставить диагноз на расстоянии по телефону. У него такая протягша. Мало людей, которые умеют это делать. Нет таких способностей. Не знаю, как он это делает. Какое-то чудо, кажется. Но у него вот так развиты такие чувства, есть у него особое восприятие. Он одарен этим. Он может вас поправить, что вы говорите неправду, допустим, события ваши поправят, когда слушают. Иногда он ошибается тоже, что протягши, неизбежно будут какие-то ошибки. Но в целом он имеет какую-то способность, на этой способности он делает и такие вещи. Такие доктора существуют. Мистические такие. Для нас это что-то невозможное. Поэтому если он скажет, у меня вот такой опыт, у меня такой опыт, мы не сойдемся в это. Никто прав, протягивается. Ну, такое мнение, другое мнение, такое восприятие, другое восприятие. Лягушка в колодце мерит все колодцами, а кит в океане, он живет совсем другими измерениями. Это первый способ познания. Несовершенные, чувства несовершенные, относительные чувства и так далее. И второй способ познания — это анумана. Гипотетическое знание, то есть, как бы, ортодоксально называют его, теоретизирование, предположение, догадки, гипотезы. То есть, я не вижу этого, нет, но я одна могу догадаться, размышляя, выстраивая логические какие-то цепочки, и могу вычислить что-то. Но до какой-то степени тоже это работает, до какой-то степени, лишь до какой-то степени. Но есть вещи, которые мы не можем ни логическим путем познать, ни гипотетическим даже. Пример, Прабхупада дает очень хороший пример из шастр. Если ребенок никогда не видел собственного отца, попробуйте при помощи протягши найти его. Потрогать, понюхать. Исследовать нужно много людей, практически всех вокруг. И, скорее всего, вы так и не обнаружите своего отца таким путем. Что, может быть, найдете какого-то похожего человека на себя и подумаете, может быть, это мой отец. И так далее. Этот процесс, говорит, никогда не кончится, если будете искать таким путем. Если вы гипотетически начнете это делать, предполагать, не вы ли мой отец или не вы ли мой отец, и исследовать все это тоже никогда не кончится. Очень-очень долгий процесс. Возможно, может быть, вы найдете по генам, знаете, если у каждого человека возьмете какой-то там его клетки, ДНК, и сверите со своими, может быть, найдете в конце концов. Но это называется арохана скрити, бесконечный процесс. Это слишком долго будет. На что ученые надеются сейчас? Они либо протягши, либо анумана. Другого способа у них нет, не существует. При этом они пытаются принять эти способы к познанию человека и Вселенной. Это когда-нибудь кончится? Это нужно исследовать каждую планету, каждое живое существо. Вычислить все виды жизни. Чтобы понять, как устроена Вселенная, нужно знать все. И понятно, что такие способы, они запредельные. То есть такое знание уже запредельное. Методы научные современные не подходят для такого образования. И есть третий способ познания, дается ведами. Это шабда прамана. Вот на что мы сейчас опираемся, мы читаем Шримад Бхагаватам. Шабда прамана. То есть ребенок спрашивает у авторитета. Прамана значит авторитет нужно найти. Слышим-то мы многое. Но звуки, которые мы слышим в материальном мире, не авторитетные. Что касается духовного знания, ни один звук не авторитетен. То есть, если вы хотите услышать о душе, вы должны услышать душу. Не ум человека, не его чувства, а его душу. Вот это нужно получить только от людей, кто постиг дух. Так же, как ребенок спрашивает мать: «Мама, кто мой отец?» И все. Все кончается. В одну секунду приходит ответ, потому что мать – авторитет в этом. Звук – авторитет. Очень простой пример. И вот веда – это авторитетный звук называется. Например, наше обычное, привычное положение таково, что если кто-то утверждает что-то, мы требуем доказательств. Но к ведам это неприложимо. Вы не можете требовать доказательств у вед. Мама скажет: «Вот твой отец». Мама: «Докажи». Какая-то глупость получается. А как вот это докажете? Это за пределами твоего чувств. Тебя не было раньше. Как я тебе это докажу? Ты следствие наших отношений. Мы причина. Ты не можешь понять эти вещи, если тебе... Как я тебе это докажу? Я тебе просто могу рассказать о своих отношениях со твоим отцом, о нашей любви с твоим отцом. И когда ребенок слышит об этих отношениях, это тоже какая-то промана, смотрите. Это достоверно. Реально есть и чувства, и протягшие есть там. И анумана начинает включаться, ум и логические вещи тоже там есть. Если выслушать, то должен быть. Мы понимаем умонастроение современного человека. Вы сразу спросите, как современный человек. А вдруг этот звук не авторитетен, обман? Вот чего я боюсь. Да, я ведь не ожигался ни разу уже на этом. Я спрашивал и маму, и папу, и священников в церкви спрашивал. Но я несчастлив до сих пор. Кто дал мне ответ? Никто мне не объяснил до конца. Кто же я, кто такой Бог и вообще, что такое истина? Вот люди же спрашивают, а потом прекращают спрашивать. Не работает процесс шабда-прамана. Почему? Нет авторитетного источника. Как говорится, вы включаете радио, все информации, которые принимаете автоматически. Покупаете лекарства во флаконе. На этикетке есть рецепт, способ применения, вы автоматически это принимаете. Без споров, без доказательств. То есть основные вещи в жизни вы приняли уже без доказательств. Вас в детстве называли Маша, или Паша, или Вася. И вы не спрашиваете, а почему? Вы носите это имя, вы даже не думаете об этом. Вы автоматически принимаете авторитет. Природа вас убеждает, что вы женщина или мужчина, и вы не думаете об этом, вы автоматически это принимаете. Вы посмотрите, мы живем, именно опираясь на шабда праману. Остальные вещи как бы вспомогательны уже, как следствие этого. Сейчас же наука делает наоборот. Сначала протягшая говорит: покажите сначала мне абсолютную истину и Бога, а потом мы уже начнем что-то делать в этом направлении, действовать. Прабхупада объясняет, что когда люди так говорят: покажите мне Бога, где ваш Бог, это означает, что они очень горды. Знаете почему? Потому что сначала нужно обрести глаза, прежде чем попросить увидеть Бога. Если вы слепы и говорите: покажите мне Бога, это глупость другая. Если нет глаз, то есть нужны другие глаза. Эти глаза видят, смотрят, вернее, но не все видят. Что такое солнечный свет? Мы с вами видим солнечный свет вокруг. Без света мы вообще, в принципе, ничего не видим. Мы видим только солнечный свет, либо прямой, либо отраженный. Кто-то об этом знает, что это Кришна? Никто вообще об этом не думает. Он не видит этого. Он видит предметы. Но ученые доказали: а, погодите, предметов того мы не видим, как такового. Это невозможно. Мы видим отраженный свет от них. Видите, как интересно. Никто не видит непосредственно протягши. Нет протягши. Без проводника вы не можете чувствовать. Проводник — солнечный свет. Откуда ваши чувства, источник ваших чувств? Нервные каналы, не спешите с этим. Нервные каналы – это лишь материальное устройство, в котором работают чувства, ваши чувства. Есть много чувств, которые работают без нервных каналов внутри, в сердце. Вы переживаете что-то, не касаясь, не пробуя, не глядя, просто размышляя внутри себя. Всегда вы чувствуете ваши чувства внутри вас, не в нервных каналах. Нервное качание для физического контакта всего лишь навсего. А то, что происходит в уме и в душе человека, это совсем другая область ощущений. Если вы счастливы внутри, то и мир, с которым вы соприкасаетесь, тоже становится красивым и хорошим. Причем здесь нервные каналы. Если вы страдаете, несчастье испытываете, то весь мир становится черным вокруг вас. И люди непривлекательны. И жить не хочется. Почему здесь нервные каналы? Это умонастроение, оно еще глубже. Так вот, откуда это, источник этот чувств, моя способность чувствовать, переживать? Никто об этом не думает. Как это вы проглатываете пищу, и желудок переваривает ее, вы уже в этом не участвуете. Он как-то сам это все делает и посылает вам энергию. Сам это делает, поймите. Вы это не делаете. Вы пользуетесь желудком. Все это устройство Бога, говорится. Все работает по высшему устройству. И мы пользователи этим. И таким образом мы пользуемся материальными энергиями и духовными энергиями. И какие-то энергии мы уже знаем, изучили, какие-то понятия не имеем. То есть, Веда говорит, мы знаем внешнюю энергию до какой-то степени. Внешнее то, что непосредственно можно видеть и воспринимать, и слышать. Называется внешняя энергия. Например, цветок увидеть. Это внешняя энергия. И как красив он, цветок. Запах. Это внешняя энергия. Так мы воспринимаем и видим его. Но вы не можете объяснить. Никто из ученых не может объяснить. Как появляется этот цветок из бутона? Это называется рост у них на языке науки. А веды говорят, при помощи внутренней энергии. Иначе бы он не рос. Но как-то странно растет, смотрите. Как-то красиво, гармонично, удивительно вырос, смотрите. Если вы можете объяснить это, создайте цветок искусственный, пусть вырастет. Никто не может. Потому что это при помощи внутренней энергии делается, которая не изучена современными учеными. Она за пределами их протягши и гипотетическая. Поэтому нужно учиться слушать. Трансцендентные вещи. И здесь очень важный текст. Очень сложный, важный текст. Есть вещи, которые не подчиняются законам материального мира вообще. Ведь вы же этого хотите, мужчины, по глазам же видно. Не хотите подчиняться никаким законам, вы хотите свободы. Для этого нужно изучить, как действует внутренняя энергия, которая не подчиняется. На самом деле все подчиняется внутренней энергии. Если ваше сознание находится во внешней энергии, вы подчиненными становитесь. Если во внутренней энергии, вы свободными становитесь. Вот и все. Есть свободные граждане, а есть заключенные. Кто они такие? Заключенные – это те, кто нарушают законы. Они теряют свободу. То есть они думают, что они свободны, и поэтому становятся заключенными. А есть граждане, которые соблюдают законы государства, они свободны, а они не думают, что они независимы, и они на самом деле свободны. Так вот, если мы исследуем психологию современного человека, каждый думает, что он независим ни от чего. Преступное сознание. Потому что каждый попадает под влияние законов материальной природы. Рождение, старость, болезни и смерть циклируют. Так говорится в Ведах, циклы. После смерти новое рождение. И снова цикл. И снова рождение, и снова цикл. И так бесконечно. Вечно обусловленное живое существо. Вот это порабощение души называется. Здесь же говорится, что Бог, Он тоже приходит в этот мир. Здесь описывается Его явление. Даже целое расписание есть в Ведах. Большое расписание. Нам сложно во времени это уловить, но в Ведах описываются запредельные вещи, как циклирует Вселенная, как приходят аватары, как приходят пророки, когда и зачем, и почему, и в какое время. Есть целое расписание. И при этом здесь говорится интересная вещь, что когда он приходит сюда как личность в форме, подобный человеку, он не подчиняется никаким законам материальным, ни времени, ни пространству. Для него нет никаких преград, не существует. если вы хотите полететь на Луну, непростая задача. Все же хотят посмотреть Луну. Тоже по глазам видно, в Астане все хотят. Но непростая задача, нужен очень дорогой билет туда. Нужно очень много горючего сжечь, я не знаю, еще кончится или как кончится это путешествие, как начнется. Может быть, оно кончится, не начавшись. Это очень опасное предприятие. То есть они пытались это сделать, у них ничего не получилось, с тех пор они тут просто не летают. И не собираются даже, планов таких ближайших нет. Даже есть теория, что Луна заселена, поэтому лучше туда не лететь вообще. Я все это слышал от ученых. От разных ученых. Есть разные ученые, знаете, разные у них чувства, разные мозги. Они все по-разному думают. Так есть разные историки, они тоже сейчас по-разному историю понимают. Разные математики и физики совершенно по-разному физику понимают. Они между ними нет никаких согласий вообще. В мире науки нет абсолютной истины, на которой бы опирались все. Кроме Пратьякши и Ануманы. А это зыбкая вещь относительно. Единственный сейчас источник знания и истории остаются Священное Писание мира. Они до сих пор сохранились, не меняются. Почитайте Библию, вы поймете что-то об истории планеты. Что-то. Но уже более реально, чем в исторических аналах современных историков. Нам настолько искаженные образы, жуткие исторические. Почему-то люди убеждены, изучая нашу новую историю, что мы все были первобытными когда-то. Примитивными. С клыками ходили, с когтями раньше. И выжить пытались. Пожирали все вокруг, понимаете, иначе нас пожрут. Они так представляли тот старый древний мир. Это древняя история называется мира. А потом, как только мозги появились откуда-то, не объясняется откуда, проявились мозги вдруг, они начали эксплуатировать друг друга тут же. Первое, что в голову пришло, это эксплуатация, рабовладельческий строй. Жуткая история какая-то. Страшно. И сейчас мы каким-то стали цивилизованными людьми. То есть вот такая история, что в прошлом мы были все просто животными, а теперь мы настоящие люди. Все наоборот. Сейчас люди стали лакированными животными, а вот в прошлом они не нуждались в этой цивилизации. Они были более самодостаточные, более могущественными внутри. Они владели внутренней энергией. Почитайте Махабхарату, почитайте Библию, почитайте Коран. Те старые книги, вот это и настоящая история. Почитайте Веды. Вся остальная история искаженная именно воображением человека. Это анумана, гипотеза и всякие прочие выдумки. Гипотеза — это выдумка. Я думаю, что это так. И какой-то глупец записывает это как научную гипотезу. Это просто ваша выдумка, которую вы пытаетесь доказать всю свою жизнь потом, убедить других в этом. И спорите. А как было на самом деле, вы же не знаете. Вы так думаете просто. Но вы же понятия не имеете ни о чем. Поэтому существуют священные книги, такие как Шримад-Бхагаватам. Это сложные тексты здесь. И вряд ли человек может понять какой-то вот обычный человек без комментария этот стих. Давайте посмотрим, что в комментарии Прабхупада пишет об этом стихе. В ведах и ведических писаниях Шрути и Смрити утверждается, что у Бога нет ничего материального. Ничего материального. В понимании материалиста, значит, он не существует. Что только материя существует. Так? Физика означает, что мы исследуем вот совершенно те предметы, явления, которые ощутимы физически. Если нет физического восприятия, то нет существования. Как эфир, он не изучен учеными, потом физиками, потому что он как бы не имеет физических свойств. Как его разрезать на куски или что там, взвесить невозможно, как растянуть или сжать, и толкнуть, и понаблюдать, не могут наблюдать эфир. И уже очень много споров на этот счет. Косвенно они понимают, что эфир — это не пустота. Некоторые думают, что пустота до сих пор, что ничто. Вакуум еще называют это, пустота. Веда говорит, что в природе пустоты не бывает. Пространство — это не пустота. Это уже форма материальной энергии, проявление материальной энергии, пространство называется, в котором могут существовать физические предметы. Без пространства не существуют физические предметы. Им нужно именно пространство, чтобы проявить себя. А пространство — это уже физический элемент, только тонкий. Это говорят ведические книги. В этом пространстве, как в семени, зарождаются тонкие формы, образы и действия. Хотите проверить? Закройте глаза, вы сразу начнете что-то видеть внутри себя, в эфире, в пространстве. Если вы откроете глаза, вас собьют с толку вот эти предметы материальные, которые нас окружают, то перестаньте так думать. Они держат, фиксируют ваш разум. И вы думаете, вот она реальность. Вот и все. Но эти предметы все проявились какое-то время, потом уйдут. Они также эфемерны, как наше воображение. Но на физическом уровне существует какое-то время, сбивает нас с толку. Какое-то время лишь всего. Небольшое время. Каждый объект существует. В нашем понимании кажется долго. Камень может миллионы лет существовать. Вот и все. Вот и вся иллюзия. Человек несколько десятков лет проживет, потом исчезнет. Цветок на глазах распустится, а потом завянет. Мы видим много раз это с вами. И по аналогии думаем, да, да, весь мир такое время, но он увядает потом. Возникает и уходит куда-то. Вот так вот медленно, плавно, но течение смывает все в это время, уходит все эти формы, уйдут. Но в нашем воображении это быстрее происходит, видите? То есть все это уже есть, мы уже можем представить свою старость, свою смерть. Но время и пространство определяет, когда это будет в физическом мире. Карма. Но это уже есть. Как идея, как семя, это уже существует. И также, если в наш ум и сердце заложить семя духовное бхакти, вы совершенно по-другому увидите все явления. Оно тоже может развиваться, оно тоже может расти. Это не воображение. Потому что это будет из сердца происходить. Другая реальность внутри вас начнет развиваться. Расти, подобно тому, как вы поливаете, она внутренняя энергия сама создает цветок, вы ничего не делаете, только поливаете. А потом наблюдаете и удивляетесь, подобно этому, если вы закладываете семя бхакти, получаете духовного учителя, начинаете поливать его духовной практикой, оно само растет, вам не нужно что-то придумывать. Оно поступает самым удивительным образом. Ничего более удивительного человек не сможет увидеть или даже придумать. Реальность выше нашего воображения. В материальном смысле все ниже нашего воображения. Все примитивно. Вот деньги нужны, идешь в магазин покупаешь. Примитив. Но в этом есть какая-то тайна, нет такой жизни, скажите. А обыденность, серая обыденность просто. Хотя мы живем в таком мире потрясающем, мы его превратили в такую серую бытовуху. Хотя есть мужчина и женщина, творение, скажем, природы, живут они как кошка и собака. Во что мы превращаем все это? При помощи протягши и ануманы. Выдумки какие-то. И чувственное восприятие главное. Все это для чувственного восприятия. Так все портится. Портится в нашем восприятии, потому что наше восприятие не может быть долговечным. Все надоедает. Протягша – это не долговременные отношения. Сколько вы можете ходить в обнимку друг с другом? Недолго. Сколько можете говорить на одни и те же темы? Недолго. Но если вы говорите о Кришне, это никогда не кончится. Говорит, Бог ничего с материей общего не имеет. Там, если вы достигаете Его, и вы начинаете касаться, общаться с Ним, это глубина бездонная. Это тайна настоящая. Это никогда не станет серой бытовухой. Здесь об этом говорится. Ничего общего с материей не имеет. Материя всегда является источником страданий. Сначала привлекает, а потом беспокойство заставляет. Это ее две функции. Пряник в одной руке, а в другой кнут. Пряник в другой руке, потом кнут. Так работает материальная природа. Чтобы получить желаемое, насладиться чем-то, должен тяжело трудиться, добиться этого. Любишь кататься, любишь за ночь водить. Вот такой странный закон. Но свобода означает, что вы имеете право, законное право быть счастливым всегда, без всяких усилий, по своей сути и природе, потому что вы душа. И вот эта порабощенная душа пытается быть счастливой при помощи тяжкого труда в этом мире. Это называется порабощенная душа материи. Значит, когда он приходит сюда, он не порабощен материей. Он не рождается, как обычный человек, и не умирает, как обычный человек. Он приходит и уходит, как солнце. Солнце садится за горизонт, и люди могут подумать, солнце ушло. Так же мы говорим. Да куда же оно ушло? Куда оно не ушло? Мы просто не видим его. Оно так и осталось на своем месте. А утром, о, появилось солнце. для наших глаз появилось. Ничего оно не появилось, не исчезало никуда. Так же и Бог. Он не появляется, не исчезает, он существует вечно. Но иногда мы видим его, иногда не видим его. Но что касается обычного человека, когда он умирает, все, он больше не вернется вот в этой форме. Этот образ навсегда потерян. Этот образ этой жизни потерян навсегда. Душа перевоплощается в совершенно иное тело. И вряд ли вы его уже узнаете или найдете. Можете безвозвратно потерять эти отношения с окружающими близкими людьми сегодня. Да, такие примеры даются в шастрах. Две соломинки в океане. Представляете океан? Там две соломинки. Иногда они встречаются. И так вот раз, сцепляются вместе. Ну, дружба же, любовь существует. И они плавают какое-то время в этом океане до следующей волны. И все. Где вы? Вы только представьте, в каком мире мы живем. Ну, а куда он с моей квартиры денется, правда? Неужели мы должны измерять квартирой нашу жизнь? Или городом, или страной? А? Разве это так? Вот это называется иллюзия. И мы подчиняемся этой материальной энергии. Мы так и считаем. Казах или русский я, или индус, или американец. И живу в таком-то городе, в Далласе или в Астане. А кто-то в Дели. Работаю на работе. Кто-то врачом, кто-то рабочим, кто-то инженером, кто-то управляющим, кто-то учителем. Живу в этой квартире по такому-то адресу. Вот мой паспорт и фотография. Вот это я. Следующая волна. Все меняется. Вы были в Далласе, теперь вы в Ингибу. Вы ели с фарфоровых или серебряных тарелок, а теперь вы ящериц достаете из норы. Там, идите их живьем, просто деликатес. Откуда все эти формы жизни берутся? Они трансмигрируют, душа трансмигрирует. Вот эти превращения мы видим. Даже тело в одной жизни превращается множество раз во что-то непонятное. Не к лучшему, правда. Так уж устроен мир. Почему-то вот обратного процесса нет. Мы хотим обратный процесс. Состарился, а теперь снова помолодеть обратно. Есть такие фантазии. Ученые давно мечтают такую вакцину изобрести. Вести ее такому, знаете, 90-летнему старику, который уже вот уже все, на ладан дышит. И он начинает молодеть, понимаете. У него зубы отрастают, волосы отрастают заново. Все были бы очень счастливы, правда же? Когда ваш срок жизни кончается, вам вакцину вводят и снова возвращается ваша молодость. То есть против законной природы пойти. Но Кришна, когда приходит, описывается, он никогда не стареет. Достигает 16-20-летнего возраста, все. Не меняется. И те, кто общался с Кришной близко, тоже никогда не старели. Здесь описывается. Тоже не под влиянием материи находились. Рукмини, его первая царица, никогда не старела. У нее уже было по 10 детей. У них было. И она выглядела как 16-летняя девушка. Рядом с ним. Рядом с Кришной, потому что. На поле битвы Курукшетры Кришна был возничим Арджуны. Ему было 125 лет тогда. Люди жили дольше в то время. Сейчас мы вообще никуда не годимся. У нас ни времени для жизни, да и жить толком никто не умеет. Даже деньги заработать не могут толком. Они говорят, денег мало. Да полно, их можно напечатать горы, знаешь. Их мало. Их немало, их много как раз денег. Вот богатства нет. А денег бумаги напечатали достаточно. Вот разум хватает нас, деньги считать только. Перед нами столько энергии, вот эти внутренние энергии, которые люди не знают, не понимают, богатство прямо перед нами. Они в банк закрывают, прячут и считают, сколько там они. О, теперь у меня столько. Через несколько лет ты оставишь тело. И счет банки останется здесь. Ты подумал об этом? Ты карточку сможешь взять в следующую жизнь? Родиться с этой карточкой. Умереть так, схватиться мертвой хваткой за туга, чтобы родиться снова с этой карточкой. Такого даже Копперфильд не сможет сделать. Вы потеряете все, говорится. Все оставите здесь. Уже вы это все потеряли в прошлом. Вы были богаты, и царями, и разными уже были. Кем вы только не были. Были великие наши жизни, утрачены. И были низкие жизни, тоже утрачены, слава Богу. Возможно, в прошлой жизни вы были царем, кто-то думает. Надо узнать свою прошлую жизнь. Подруги был царем, ну и что? Что-то был царем. И он идет к астрологу или проходит гипнотическую регрессию и выясняет, что собака он был в прошлом году. Лучше бы я этим не интересовался. Почему вы думаете, что мы были царями в прошлой жизни? Вот все почему-то думают так, что в прошлой жизни кем я точно великим каким-то был человеком. Лучше не расстраиваться, не интересуйтесь. Мы падаем с вами, мы сейчас падаем жизнь за жизнью. Если бы не сознание Кришны, если бы не это знание, мы бы не остановились. Потому что мы под влиянием материи находимся. Материя беспощадна, поймите, это ее устройство. Она не милостива, она, у нее нет плана давать нам богатство, поддерживать нас, сделать великими. Нет, ее задача отобрать у нас все, что мы накопим за это. И доказать, что у меня здесь ничего нет. Ничего нет. Все эти ложные отождествления, это ее задача. И вот когда мы с вами понимаем это, что эта материальная природа мне не принадлежит, это энергия Бога, вот тогда она одаривает человека любыми богатствами, потому что он себе ничего не присваивает. Тогда она как мать действует, потому что мы видим ее именно как мать, что она супруга Бога, не моя супруга. Я не наслаждаюсь материальной природой, это мать, и матерью так не наслаждаются. Она становится очень суровой. Это люди забыли. И сейчас единственный путь развития всех цивилизаций в мире – это просто эксплуатация материальных ресурсов природы. И кому же человек наносит вред? Самому себе. Безусловно. Вот это материальная природа. Вы не сможете с ней ничего сделать. Никогда вы не подчините ее себе. Никакими способами. Ни космическими кораблями. Ни ядерным оружием. Это невозможно. Вы даже не сможете подчинить ни одно живое существо себе по-настоящему. Рабы не подчинены внутренне никогда. Это неестественно для души. Страх – это не форма подчинения. Любовь – это форма управления. Все подчиняются любви, это естественно. Вот это божественно. Вот это Бог. Поэтому мы должны понять, что Бог – это не образ тирана, диктатора. Бог – это Бог. Он духовен. Он вечный, душа вечная, отношения эти вечные. И они основаны исключительно на любви. Любви, доверии и свободе выбора. У нас все это есть с вами. Все есть. Кроме одного. Мы еще не развили любовь к Богу. Мы все еще себя любим больше, чем кого-то там это нет. В этом заключается как бы философия, школа. Угу. Он полностью трансцендентен. Хари, личность Бога, это высшая трансцендентная личность, находящаяся вне сферы влияния материи. Это подтверждает даже Шанкара Ачарья. Почему Прабхупада говорит «даже Шанкара Ачарья»? Потому что Ачарья Шанкара дал философию имперсонализма. Он скрыл, что Бог – это личность. Там была своя причина. И люди его знают, Шанкара Ачарья, именно как имперсоналиста, который отрицает личность Бога. Но Прабхупада говорит, даже он признал, что личность Бога трансцендентна. Это подтверждает даже Ачарья Шанкара. Кто-то может возразить, пусть его отношения с богинями процветания трансцендентны, но как быть с его отношениями с династией Яду? С рождением в этой семье или с убийством атеистов, например, Джарасандхи и других асуров? Ведь все это происходило в непосредственном контакте с гунами материальной природы. Так, ведь видите, что он действует. Если он приходит, он действует. Он приходит как? В династию Яду, становится представителем этой династии, как бы связанным с ними. Как мы представляем свой род, свою семью. И он также представлял свою семью. У нас были враги или есть враги, и мы с ними сражаемся. Во время войны люди убивают друг друга. И Кришна делал то же самое, убил Джарасандху, потому что Джарасандха был его врагом. Но это же гуны материальной природы тоже. Те же самые события. В чем же разница? Такой вопрос. Ответить на это можно так. Божественная природа личности Бога никогда и ни при каких обстоятельствах не вступает в контакт с качествами материальной природы. Эти качества действительно связаны с ним, поскольку он изначальный источник всего сущего, но он не подвержен воздействию этих качеств. Да, материальная природа связана с ним. Но есть одна разница. Как же с нами связана материальная природа? Так же. То есть разница. Мы подвержены ее влиянию, он нет. Если вы убиваете, вы становитесь жестокими. неминуемо, вы не можете изменить это. Это невозможно. Если вы хотите денег, вы становитесь жадными. Это невозможно изменить по-другому. Если вы имеете власть, вы обязательно злоупотребите ей. Это влияние материальной природы. Посмотрите внимательно. Но когда Кришна получает власть и убивает демонов, или женится на 16 108 царицах, это не вожделение. Это не жадность. Это не диктат. Это не зависть. Он никогда не попадает под влияние этих материальных качеств. Он остается чистым. Трансцендентным. Когда он убил Джарасандху, Джарасандха освободился, получил освобождение. Как будто он занимался йогой всю жизнь. Как будто он всю жизнь занимался благотворительностью, аскезами, покаяниями и занимался религиозными практиками. И достиг такого совершенства. Просто потому, что Кришна убил его собственным оружием. Когда Арджуна сражался на поле битвы Курукшетра, он действовал в таком же качестве. Когда он убивал своих врагов, так сказать, на поле битвы, эти люди освобождались, потому что Арджуна действовал на трансцендентном уровне. Здесь говорится, что Бог трансцендентен, и его преданные тоже трансцендентными становятся. Хотите убедиться в этом? Лично? Хорошо. Мы скажем, как это будет. Бхагавад-гита – это то, что Кришна рассказал. Ей 5000 лет. До сих пор люди изучают Бхагавад-гиту. Уже 5000 лет. И не могут ее понять. Это считается самое, как бы, ну, глубокое знание о Боге. Единственная книга, где Бог сам о себе рассказывает. Больше нет источника. То есть она живая 5000 лет и поныне. И она работает. Когда вы читаете эту книгу, вы чувствуете, как трансформируется сознание. Она становится божественной, одухотворяется. Это слова Бога, потому что. То есть вы соприкасаетесь с Богом таким образом. Слышите его слова. Хорошо. Если вы преданы Кришне, принимаете Кришну как Бога, его слова, и повторяете его слова Бхагавад-гиты, результат будет точно такой же. Вы будете точно так же влиять на людей, как сама Бхагавад-гита, в точности. Если вы с чистым сердцем повторите это послание, результат будет точно такой же. Люди будут получать трансцендентное просветление, слушая вас. Как будто говорит Бог. И чем чище сердце, тем больше результата будет. Вот вам доказательство. Можете сами проверить. Что просто повторяя слова Кришны, вы можете стать духовным учителем. Ничего выдумывать не нужно вообще. Никакой ануманы, никакой протягши. Вы даже можете не видеть перед собой Кришну. Но когда вы говорите, Кришна появляется в вашем сердце, в вашем разуме, в ваших чувствах. Вы даже сами удивляетесь. Вот он Кришна. Вот он пришел. Я просто повторял то, что тут написано. А в результате Кришна проявился. И все также признали это. Приняли. Это Кришна. Вот доказательство. Или вы поете Хари Кришна. Киртан. И тоже увидите результат. С вашего языка как бы Кришна будет действовать. Кто бы ни говорил о Кришне, Кришна начинает проявляться через этого человека. Либо через ваш ум, либо через кого-то, либо через книгу, либо через чувства. Если вы сосредоточены на Кришне, на Боге, вы становитесь духовным трансцендентом, как Он сам. Любой человек. Мужчина, женщина, неважно. Любой человек. Поэтому читайте книги Прабхупады и пересказывайте их. Все очень просто. Вы все увидите собственными глазами. Даже протягши можете все это почувствовать непосредственно, как аромат цветка. Как объяснить вечность человеку? Он должен почувствовать это. Вы не можете объяснить вечность. Как вы? Не хватит воображения, не хватит никаких формул математических. Это же вечность и бесконечность. Но вы должны почувствовать ее качественно, и вы сможете понять, что такое вечность за одну секунду. Не нужно бегать к сумасшедшим по всей Вселенной, изучая вечность. Никогда не кончится такой процесс. Нет. Все совершенно по-другому. Открывает эта качественная сторона. Вы никогда не будете разрушены, вы никогда не умрете, как душа. Вы должны понять это прямо сейчас. Не во времени, не в пространстве, а в сию минуту это нужно осознать. И будет просветление. Вы за одну секунду можете понять, что душа неразрушима. Не нужно время, чтобы проверять это. Поэтому он известен как Йогешвара, владыка мистической силы, или, иначе говоря, всемогущий. Даже его сведущие преданные не попадают под влияние материальных гун. Все шесть великих Госвами Вриндавана происходили из очень богатых и знатных семей. Но когда они приняли образ жизни нищих отшельников во Вриндаване, то могло показаться, что они живут в жалких условиях. На самом же деле, с точки зрения духовных ценностей, не было никого богаче их. Почести или оскорбления, голод или сытость, сон или бодрствование, которые являются проявлениями действия трех гун материальной природы, не могут повлиять на таких Маха-Бхагават, хотя они и действуют среди людей. Иногда некоторые из них могут быть заняты мирской деятельностью, но она не оказывает на них влияния. Пока человек не достиг такой беспристрастности, нельзя считать, что он находится на трансцендентном плане. Разве человеку не страшно оказаться без еды? Он будет работать. А как же? Иначе вы не выживете. Если я окажусь без еды, это страшное дело. Я завишу от пищи. А если я завишу от пищи, значит я завишу от деятельности, от структуры, от начальства, от заработной платы, от экономики, от политики, от всего этого целого взятого. Я за все переживаю, потому что я хочу есть. Причина в этом. Это только один принцип. Мне еще нужно спать. Сон — непростая вещь. Когда вы спите, вы становитесь уязвимы, беззащитны. Вам нужно укрытие. Кто вас защитит, когда вы спите? Подают и съест вас, и все. В степи. Нет, нужно дом построить, стены надежно, замки, окна, все. Тогда вы будете спать спокойно. Я боюсь оказаться без условий для сна. Мне нужна квартира, хорошая квартира. Я еще и человек, понимаете, на свою беду. Мне нужна престижная квартира. Если был какой-то суслик, там все проще. Выкопал и живи себе спокойно. Никто тебя не будет критиковать, понимаете, что ты живешь в норе. Но если ты человек зарылся в нору, боже мой, у тебя не будет ни уважения, ни почести никаких. Квартира нужна, понимаете, современная, с евро, и ремонтом, и стандартом. И машина должна быть не какая-то Жигули двойка, ржавая, а настоящая модель, понимаете. Проходимое. Престиж. Я еще и человек на свою беду, видите? Мне нужно еще престиж поддерживать, уважением, что мой тонкий ум чувствителен к мнению о себе. Такое тонкое творение эгоистичное. Но здесь говорится, что эти госвами жили просто под деревьями. Это были потомки очень богатых людей. И с материальной точки зрения они не имели ни толком ни пищи гарантии, ни для сна условий, ничего. Даже зимой у них был только один чадр, все. Буквально как нищие, поймите, это факты, исторические факты, что люди принимают такой образ жизни. Почему? Они были очень духовно богаты, ничего не боялись. Пища к ним сама приходила. Сколько нужно, они об этом вообще не думали. Разве человек предназначен жить, чтобы думать о пище? Или где спать? Так примитивно мыслить? С таким умом, с таким запасом? Думать на такие примитивные вещи? Но мы не обучены, мы боимся. Мы постоянно думаем, где же деньги взять, как устроиться, как поддержать, как оплатить, как все это не потерять. Как отношения не потерять в семье, еще одна проблема. Потому что у меня еще характер дурной, понимаете? Ладно бы там работать, деньги, но еще такой характер, что я сам себя просто уже ненавижу. Одна жена, другая жена, третий муж, пятый, и так всю жизнь. Я не знаю, со мной проблемы сплошные со всеми. Я еще и с собой справиться не могу. Видите, какое мое странное положение. Но эти госвами, они были дороги всем и каждому, говорится. Потому что ни от кого ничего не хотели, ничего не боялись. А только давали любовь, давали любовь, давали любовь. Это и называется госвами, отреченная личность. А для себя ничего не ждет, все придет само по себе. От Бога. Не торопитесь принимать отшельнический образ жизни. Иначе нас найдут по заборам через 3 дня где-нибудь. А тут в отделении милиции спросят, ты откуда, где твоя работа? Я скажу, я отреченный. Ты тут нарушаешь общественный порядок, по заборам валяешься, понимаешь? Людей пугаешь. Отреченный. Это не отречение, это ложное отречение. Потому что когда люди приходили к этим госвами, просто под дерево пообщаться, хотя бы минуту, они как будто попадали в храм из золота и бриллиантов. Они понимали, что этим людям не нужны ни деньги, ничего другого. У них есть все. У нас, хотя есть дома и деньги, нет ничего. Мы все это потеряем. Они же никогда этого не потеряли. С ними все в порядке. Когда одна женщина плакала об Иисусе Христе, он шел с крестом на Голгофу. Он говорит, плачьте о себе, а не обо мне. Потому что, говорит, если это сделали со зрелым плодом, что же сделают с сухим деревом? Что же с вами будет? Какие у вас несчастья ждут вас? У меня все в порядке, он сказал. Это у вас проблемы. А то он идет на Голгофу и говорит, у вас проблем больше, чем у меня. И это факт. Когда эта женщина выслушала, она поняла, что это за личность. До сих пор Иисус практически управляет всем западным миром. Его слова. Так и есть, как он говорил. Такова история. Иногда некоторые из них могут быть заняты мирской деятельностью, но она не оказывает на них влияния. Пока человек не достиг такой беспристрастности, нельзя считать, что он находится на трансцендентном плане. Бог и его спутники находятся на одном трансцендентном уровне. Их величие всегда освещается действием йога-май, внутренней энергии Господа. Преданный Господа всегда трансцендентный, даже если им иногда случается пасть. Слышали? Вы чувствуете, иногда вам легко, иногда вам тяжело в сознании Кришны. Но здесь говорится, вы все равно остаетесь трансцендентны, пока связаны с Богом. Так или иначе. Господь подчеркивает в Бхагавад-гите, что беспримесного преданного, даже если он из-за своего прежнего материального загрязнения оступается, все равно следует считать всецело трансцендентным, потому что он полностью погружен в преданное служение Господу. Господь всегда защищает его, так как он служит ему. Его падение следует считать случайным и временным. Это положение исправится очень быстро. Например, человек совершает какой-то грех, преступление, и в результате какой-то позор упадет на его голову. Обязательно. Если даже просто развелись, уже пятно останется на всю жизнь. Да. Ну, так жизнь устроена. Люди все равно будут это думать, видеть, осуждать, критиковать, оценивать каким-то образом. Или вы просто с кем-то поссорились, кого-то обидели, на всю жизнь это останется тоже пятно и отпечаток. Ничего с этим не сделаете. Это не влияет на вашу духовную жизнь, говорит. Кришна к вам относится по-прежнему доброжелательно. Неизменно. Он трансцендентен. Он вне этого материального мира. Он нам очень нужен. Нашей душе. Потому что мы очень много имеем этих отпечатков, неприятностей в жизни. И кто же нас потом оценит? Кто нас полюбит потом, после этого всего? Нам придется умереть просто, это тело оставить греховное и получить новое тело, где я ничего не помню, и меня тоже никто не знает, начать еще раз заново. И снова накопить те же грехи. Так кому же я буду нужен после этого? Вот Кришна остается нашим доброжелателем. Неизменным. Какие бы грехи и злодеяния мы не совершили в прошлом, в сердце остается Бог. Даже если мы в тело свиньи идем за свою плохую карму, Он вместе с нами будет рядом находиться, как сверхдуша. И все равно выведет нас из этого тела постепенно, жизнь за жизнью, снова в человеческой форме жизни. Потому что мы оттуда дороги не знаем. Никто не знает, таких знаний нет у человека. Это Бог. Управляющий, доброжелатель, друг всего живого. Вот это нужно хорошо понимать. Поэтому преданный тоже может совершить что-то дурное в глазах общества. Нашего общества духовного или другого общества. Иногда позор на что-то голову падает за какие-то поступки. И тем не менее, Бог оставляет за ним право совершать преданное служение, духовно продвигаться. Бывает даже еще наоборот. Человек совершает какие-то грехи, раскаивается, сознает и еще лучше прогрессирует. Хотя в позоре доживает свои дни. А к Богу приближается. Такое тоже случается. Потому что Бог независим от всего этого. У него нет ни друзей, ни врагов. Это мы все его частички. Мы его продолжение. Это как отец и сын. Сын может всякое сделать. Но отношение отца и сына неизменно. Независимо от чего. Это духовная связь. Вот об этом примерно здесь стих этот говорит. В этом божественность личности Бога. На него не влияют качества материальной природы, даже если он соприкасается с ними. Преданный, нашедший прибежище в Господе, также не попадает под влияние материальных качеств. Есть ли вопросы, пожалуйста, под это? Мужчины первые.
Вдруг Махарадж после смерти его брата решил отомстить. Он нашел Якши, то есть это селение, и стал с ним, вступил в сражение, стал их уничтожать беспощадно. То есть там описывается, что он впал в иллюзию, в майю, да. И почему как бы пришли святые, стали ему как бы проповедовать, чтобы его вернуть в сознание. То есть как чистый преданный Господа впал в иллюзию, получается.
Да, да, да. Совершенно верно. То есть оказывает влияние определенная материальная природа. Через исполнение обязанностей это происходит. Вот в этом ловушка моя есть. Мы говорим, нужно исполнять свои обязанности, это правильно существование, так. Но в этом тоже есть ловушка Майя. Друг Махарадж был царем. И это была его обязанность защищать. И вот он попал в эту иллюзию. И когда с Якшами стал сражаться, чтобы усмирить их за их грех, что они убили его брата, он как царь должен был установить истину, дхарму. Поскольку Якши оказывали сопротивление, он в пылу этого сражения забыл. И стал их просто уничтожать полностью, истреблять. Исполняя долг в этом риску. Но что дальше? Если он преданный, то все просто. Мудрецы просто пришли, напомнили, и все кончилось. Тут же все вернулось. Поэтому очень важно общение с преданными. Арджуна мог слышать Бхагавадгиту. А в другом случае, когда Кришна ушел, он вспомнил просто Бхагавадгиту и восстановился. Вот так преданность становится самодостаточной. Помни о Боге. То есть кому-то нужно сказать, напомнить, остановись, подожди. Видишь, что написано? Нельзя так делать. Остановись. Ты перешел границы. Если он разумный, честный, он скажет, да, простите, я остановился. Но есть более возвышенный уровень, когда человек может помнить Бога без напоминания. Но случается это даже с великими личностями. Даже Бхишма Дев попал в заблуждение, потому что следовал всем обетам и дхарме. Свободный только Кришна в конечном итоге. Ни одна душа не является такой же, как Бог. Невозможно. Но он исполнял долг. А, да, неважно, где воюет человек, если он сознание Кришны. Ведь он воюет не из ненависти. Он вынужден был это сделать. Это интересная история. О Бхишма Деве. Редкая история. Он больше всего на свете любил пандавов. Ему пришлось сражаться с ними. Из долга, поскольку он воин был. Он не мог нарушить законы воинцев. Дрёдхан этим пользовался, манипулировал законами. Бхишма Дев стал жертвой как бы этих законов. Это великая личность, Бхишма Дев. В рай. Не в духовный мир, в рай.
Не, ну, в этот раз Юшхишхира же увидел его, что там...
В радио, да, на райскую планету. Сначала он в рай попал, в Юшхишхира, и увидел там Дурьотхану. И тогда он сказал, если он здесь, то я не хочу в радио оставаться. Если рай даже для Дурьотхана, то это не мое место. Законы природы беспристрастны. Дурьотхана погиб, исполняя свой воинский долг. Так он очистился. Так он очистился, исполнил свой долг до конца. Такое правило. Воин, погибающий на поле битвы, исполняющий свой долг до конца, идет в рай на райскую планету. Кришна никому не завидует. Сказал, ты сражался против меня и выполнил свой долг, ты герой. Вот тебе рай. Это Кришна. Он не завидует, Кришна не завидует. Он говорит, так, ты против меня сражался, иди в ад. Нет, ты сражался как герой. Все демоны против Кришны сражаются. Когда они умирают, все освобождаются. Кришна убивает кого-то, и демон освобождается. Что это Кришна? Нам свойственно это зависть, а ему нет. Он другой. Так, еще мужчины. Лидируйте. А то женщина перехватит инициативу.
Хотел сказать спасибо. Прочли всю лекцию в глазах. Ставил этот стих. Господь Кришна говорит, Джан Макарна Чамедиве. Получается, это тайное его явление, его деяние. Вот в этом стихе раскрыли. Всю лекцию говорили об этом. Об иллюзии, о его трансцендентности. И насчет преданных, вот у меня вопрос. Все-таки как говорят, должны быть образы, какие-то идеальные образы. Здесь мы читаем, что преданные также трансцендентны до тех пор, пока они не медитируют на Кришне, но совершают какие-то все-таки ошибки. Как же вот не... То есть мы должны их идеализировать или не должны их идеализировать? Когда мы идеализируем, можем разочароваться в некоторых поступках каких-то. И как это нас влияет на наш духовный рост?
Не идеализируйте никого. Преданных не нужно идеализировать. Даже Кришну не нужно идеализировать. Любой преданный все равно будет совершать какие-то ошибки. Поскольку он живет в двух параллельных измерениях, Прабхупада объясняет. Преданный. Не преданный в одном измерении живет, преданный в двух измерениях живет. Параллельно есть духовная жизнь у него, параллельно материальная. Они не пересекаются параллельные. Это именно параллельные люди. Поэтому именно трудно понять духовную жизнь человека в сердце, что происходит у него. Внешне он может совершить ошибки какие-то или попадать в странные ситуации материальные. Как обычный человек, подобно этому? Что законы материальной природы, они те же самые. Что для преданного, что для непреданного, какая разница? Непреданный стареет, преданный тоже стареет. Непреданные болеют, преданный тоже болеет. Непреданные едят целыми днями. Преданные не отстают тоже. Непреданный упадет и храпит во сне. И преданный тоже отключается до бессознательного состояния. То есть материальная жизнь та же самая, как бы симптомы те же самые. Еда, солнце, выкупление, оборона, все это может быть. Да, и ошибки тоже, внешне это. Внутренняя огромная разница в сознании. Вот этот момент трудно постижим даже для преданного. Даже для него его духовная жизнь может быть как потемки какое-то время. Но в какой-то момент, если это искренний человек, вы увидите, все трансформируется в нем. И вы увидите, что это душа. И все вот эти материальные недостатки вы просто не заметите. Подобно тому, как луна имеет пятна, но лунный свет все равно проникает. И вы уже забывайте про эти лунные пятна. Достаточно света. Так. Неважно это становится. То есть, когда преобладает духовная энергия. Преданный может всю жизнь делать простую вещь. Он может просто быть рабочим обычным, дворником, кем угодно. И сначала про него так и будут говорить, дворник. А потом скажут, это дворник Кришнаид. Немножко с прибабаком. Ну, дворник нормально, метет нормально. Ну, он там не ест, там что-то еще, там странноватый дворник. А в какой-то момент люди не будут его уже называть дворником. Скажут, святой человек у нас тут говорит. Вы не смотрите, что с метлой, это садху. То есть это все станет незначительным. Вот это его материальная сторона останется совершенно незначительной. Никто ее не заметит. Так же, как когда вы общаетесь с гостями Вриндавана, говорится, они нищие. Вы общаетесь, вы не видите, что они нищие. Вы не замечаете, что они нищие. Вы нищие перед ними. Это духовные люди. Нам нужно просто развить свое сознание Кришны. Материальная природа, она будет продолжать действовать автоматически, тело. Автомат, об этом даже думать не нужно, оно автоматически делается. Хороший автомат. До какой-то степени удобный. Несовершенное, конечно, это творение материальное, но пользоваться можно.
Крайне я понимаю, что идеализация – это либо слабая вера, либо нежелание развиваться лично.
И идеализация – это скорее, вот, если философски рассудить, идеализация – это еще смешение материи и духа, мы еще не различаем хорошо ее. Например, как вот начинающий преданный думает, если гуру чистый преданный, он не должен болеть. Что я думал, когда увидел гуру в очках одного. Ну, если он гуру, почему он очки носит? Он же совершенно должен быть, еще неплохое зрение. Вот это смешение материи и духа. Когда мы накладываем материю и дух, в одно сливаем. То есть духовное совершенство, многие думают, это ходить по воде, поднимать мертвых, что-то в этом. Это смешение материи и духа. Для глупцов, Прабхупада говорит, эти чудеса пророки показали для глупых людей, иначе вы их не убедите. Разумному человеку они не нужны, эти чудеса. Чудес и так полно вокруг. Куда ни посмотрите, кругом чудо. Если есть разум. Это для людей, которые не готовы были понять какую-то философию. Да, просто показывайте чудеса. Не идут за вами люди, верят. В другом случае они не нужны. Мы встречались на российском фестивале со старыми преданными. И пришел очень как бы дорогой такой старый друг. Он сейчас не в Исконе, а в Мадхе. После ухода Хари Кришна Махараджа он шел в Мадх, но в такой дружественный Мадх, и он стал очень близким другом нам, так и остается, помогает Искону, Брамананда Прабху, Брамананда Пури Прабху, я его так помню, сейчас не знаю, какой именно. С ним много чудес связано. Очень мистический человек. Его сестра, нет, его жена, брата, да-да, жена его брата оказалась в больнице в реанимации. И доктор констатировал клиническую смерть, отключил все аппараты. Все. Женщина умерла. И тут появляется Брамананда. Он армянин. И он так громко говорит, ничего не боится. Ну, кавказец такой, знаете, говорит, как дела? Там доктор там сразу, ну, сразу чувствует, что Брамананда здесь. Все, все заполняется. Доктор говорит, ну, к сожалению, мы констатировали факт. Летальный исход. Все, что за пару трудно. Как? Что вы такое вообще говорите? Какой летальный исход? А ну-ка дайте мне туда, его в реанимацию прямо. А его уже умор хотели везти. Прямо в реанимацию туда, а доктор уже гиту там покупал, знал его. Поэтому он как бы не препятствовал ничего. И у меня, говорит, к счастью, нашелся, говорит, магнитофон был с собой, там была запись Прабхупады Киртана. Я, говорит, включаю, и с Прабхупадой пою, сижу перед ней. Она уже отключена, все, ни пульса, ничего, никаких симптомов. Через 2 часа пульс появился. 2 часа он там сидел, пил киртан. Через 2 часа появился пульс, она вернулась к жизни. Все. Такая история реально случилась. Я не знаю, к чему ты рассказал. То есть тогда человек начинает верить во что-то. Я про это говорю. Иногда нас говорят, вы повторяете Хари Кришна, да, ну что вы умеете? Покажите. А мы только можем килограмм халвы съесть. На материальном уровне мы ничего такого не можем делать. Мы, как обычные люди, живем. Можете вот сидеть не на табуретке, а в воздухе лекцию. Тогда пришло много людей, правда? Я думаю, 1 000 000 бы точно последователей был бы. 1 000 000 глупцов пришло бы. Но Прабхупада сказал, что мое чудо, я из хиппи сделал хэппи. Они этого не замечают. Что люди приходят страдающие, становятся счастливыми. Причем, что бы ни случилось в жизни, они счастливы. Сделайте подобное что-то с кем-то. Ничего не получится. Нужно внутреннюю энергию пробудить, внутри. И вы уже независимы от рождения и смерти. Вы, конечно, живете эту жизнь, как этот автомат вам предлагает. Соглашаетесь с ним, а что, другого же нет? Вот такой тип разума, вот такой вот фейс и все остальное, что с этим поделать? Это уже как проявлена карма, вы это принимаете. Это не важно, любое тело можно принять, оно человеческое, оно пригодно для самосознания. Вы можете служить Кришне в сердце, невзирая ни на что, и быть совершенно внутри и счастливым человеком, и жить с Богом. Вот это достижение. А тело постепенно мы оставим это. Медленно и верно к этому идет время у каждого из них. Поэтому не идеализируем. Да, преданные могут совершить ошибки, могут иметь даже дурной характер. Упрямый, как баран бывает какой-то преданный. Такие случаются. Упрямые. Ну, Кришна знает, что с этим делать. Кришна знает. Ему даже интересно с таким преданным, знаете. Когда преданный послушный, такой хороший, ну, неинтересно. Это вот упрямый, как баран, знаете, с ним интересно что-то посоревноваться. И Кришна же разумный, он сильный. Он играет. Поскольку он же все равно преданный. Женщина по определению не может понять философию. У них другой тип совсем тонкого тела. Вообще другие существа. Это мужчины могут так, знаете, задуматься так. И что-то там мыслить начинать философски. Женщина не может так задуматься. Она всегда чувствует, кто говорит, почему говорит. Вот эти отношения ее всегда беспокоят. Вот так она. Чтобы ей объяснить философию, это практически невозможно. Но даже они понимают сознание Кришны, смотрите. Не обижайтесь, женщины. У них нет такого разума свободного, как у мужчин. Но есть сердце, то есть другой дар. А Кришна любит тех и других одинаково. Он играет с нами просто. Хотите быть женщиной? Поиграй с вами, как с женщиной. Жизнь устроит, такую судьбу устроит, потом писать книги будет. Хотите быть мужчиной-героем? Пожалуйста, да, давай, туда иди, на работу сюда, там делай, там потеряй, там проиграй. Там долги, там вылези, там давай, действуй. Стань героем. Да, не шуточная вещь с Кришной связываться. Но мы верим, что Кришна нас не бросит. Никогда такого не случалось. Да, трудности могут посылаться, но никогда Бог вас не оставит. Вы должны знать об этом и сознавать это ясно в своем сердце. Не привязывайтесь к материальному телу, пожалуйста. Не привязывайтесь к нему. Просто используйте его. Какой уж есть. Мы, так сказать, все рылом не вышли, так скажем. В Кали-югу, знаете, нет таких, знаете, ярких личностей, таких сияющих, не рождаются. Рождаются в таком тамосе. Не выколотить эту гордость ложную, потом всю жизнь из него, он страдает из-за этого. Рождение очень тяжелое у всех. Но Кришна такой милостивый, такой добрый вообще. Дает нам просад, песни, танцы, процесс какой-то, кстати. По идее, нам за грехи нужно сначала в ад спуститься, потом снова сюда появиться, потом покаяться еще несколько жизней. А он сразу просад, танцы. Но если рассмотреть нашу карму с этой точки зрения, говорят, ну невозможно просто. Мудрецы на Мишаране говорили, люди не смогут в Кали-югу, нет шансов. Это 5000 лет назад уже началось, представьте. За эти 5000 лет мы так деградировали, что забыли, что было 5000 лет назад. Для нас 5000 лет кажется очень-очень много, для ученых даже. Мы вообще не можем представить, что там такое. Мы настолько пали все. Даже в Махабхарату люди не верят толком. Про Бога ничего не знают. Про себя, про душу – ноль. Но думают о себе очень много. Все великие ходят. Так что мы не идеализируем. Вот такая правда. Это материальная сторона, она такая и остается. И понятное дело, что когда вы уже управляете собой, своим телом, как госвами, вы уже начинаете управлять своей жизнью, вы, конечно же, не совершите дурных вещей намеренно никогда. Ошибиться можете, но вот уже поправитесь. Вы самоуправляемы, вы можете водить эту машину тела, самостоятельно становитесь.
Почему вы сказали, не идеализируйте даже Кришну? Вы имели в виду не смешивать с материалом?
Иногда, да, не смешно с материальным, потому что иногда Кришна идеализирует. Кришна, я вот тебе служу, дай мне денег. Не дал денег, смотрите. Вот какой Кришна оказывается. Я думал, он на самом деле добрый. Это идеализация, это опять смешение материи и духа. Что хотим от Кришны говорить честно?
Все.
все, не откажемся ни от чего верного. Он знает об этом. Он в вашем сердце знает, что вы имеете в виду под этим. Очень разумный Кришна.
Почему вы говорите, что женщины глупые, когда девочки учатся лучше, чем мальчики всегда?
Ну, потому и глупые, что лучше учатся. Мальчики умнее, они учиться не будут. Глупостью всем. Нет, девочки, они практичнее. Их разум больше проявляется в практичности. Они практичнее намного, чем мальчики. В этом они разумнее. В 9 раз, говорится, или в несколько раз. В материальном смысле женщина устраивает все гораздо лучше. Не так глупы, как кажется. Что касается философии, они не философы. Но они хорошие практики. Ну, вы хоть встречали хоть раз женщину-философа? Трактаты? Ну, я встречал вообще-то. Да. Ну, если это назвать философией, конечно. Там столько путаницы. Да, интуитивная философия такая, скажем, как женщина, да, ну, что-то вот какие-то есть. В основном они мужчины. Это природа такая. Женщина – сердце, мужчина – интеллект.
Вы сказали, когда Иисус шел, и женщина плакала, она проявляла жалость к нему, она как
плакала? Сострадание, да? Как женщина. Мягкое сердце у женщины, она плачет. Она, может быть, не понимает всего, но она сострадает. И он ей напомнил то, что она не понимала. Плачьте о себе, говорит, не обо мне.
Вот вы говорили, что проявление жалости – это, ну, как разрушительное, наверное. Это в каком смысле? Что когда
мы... Жалость? Сострадание. Угу. Сострадание – это хорошо. А жалость – это немножко иной оттенок. Жалость означает, что вы когда сострадаете, начинаете сами страдать, падать. Вот это плохо. Доктор, если лечит инфекционную болезнь, сам не должен заражаться. Вот это плохо. Должен меры предосторожности знать. Жалость – это вот в этом смысле. Она может проникнуть и вас тоже поразить, ослабить. Жалость, значит, вы ничего не... Вот есть пример мальчика, у которого фурункул возник на руке. Вот это сильный нарыв, боль, все дергает, и он плачет, плачет, и вот родственники, им же жалко. И что они? Вот так делают. Как они помогут? Это жалость. И тогда они зовут доктора, они понимают, что это своей жалостью ничего не смогут помочь. Они живут доктора, а доктора берет просто скальпель. Все, родственники. Он говорит, родственников увезти отсюда. Эту жалость устранить, будем сейчас резать это все. Вот это сострадание. А жалость, вы становитесь беспомощным тоже. В этом смысле плохо.
Скажите, пожалуйста, вот Священное Писание говорит о тех, кто принимает участие в строительстве храма, и как говорилось о том, что человек, который пожертвовал, и человек, который положил кирпичи, они в бою попадают в хорошие места, в данном случае, в место. Ну, вот, скажите, пожалуйста, а как человек может попасть в другую войну, если он не выстроил гуманитарные отношения к человеку? Ну, что, да, то есть, не научился вообще выстраивать отношения, положил кирпич. В таком случае, как это возможно вообще не попасть в другую войну?
Все может быть. Все может быть.
Он не научился выстроить отношения с Кришной.
Одна крыса. История Пурана. То есть алтарь, божества. И вот такие есть подставки высокие со светильниками, с маслом ги. Они горят. Крыса повадилась сюда ходить, когда Пуджари уходил из храма. Пить это масло ги. Забиралась так вот и пила оттуда. И однажды она усы обмочила в этом ги. Морду всю. Загорелась. Это светильник, там огонь же горит. И у нее морда вспыхнула с усами с этими. И она стала бегать вокруг алтаря. Трижды обижала и сдохла. И ушла на Вайкунтху. Потому что обошла трижды алтарь. Такое случается, говорит. В Пуранах описывается, что можно неосознанно заработать очень хорошее. Неосознанно. Может быть, я не преданный. вообще о Боге мало думаю. Ну, просто я нормальный, добрый человек, достаточно думаю это. Я просто деньги пожертвовал, даже не знаю, куда толком. А Кришна записал. Кришна-то понял, куда. Это, говорит, не агьята сукрити, неосознанная благочестивая деятельность. И человек получает благо большое. Но тут одно должно быть но. Если только он никогда не оскорблял преданных. Это сработает. Святых людей.
Ну, он же не наладил отношения с Кришной. Получается, он попал на Вайкунтху и остался со своим ложным эго, и ложное эго только материальная сторона.
Кришна наладит в отношении сам. Не думайте, что мы налажим эти отношения. Мы не знаем, как это делать. Я всем скажу, наладьте отношения с Кришной, что вы будете делать? Где его искать, Кришну-то? Кришна наладил с ним отношения.
Я хочу задать вопрос для спокойствия всех женщин. Вопрос такой. Вы сказали, в процессе практики все равно, то есть как мы даже женщины способны принять философию сознания Кришны. Так ли в процессе духовной практики не зависит от того, какого мы стиля?
Если женщина научится миру, она сможет понять все. В этом-то вся и сложность. Что чувствую глубокие и прочее, она выходит из строя, она ссорится, она беспокоится, она обижается, она конфликтует. Но если она достигнет мира, она поймет все, потому что она душа. Она не женщина, это та же душа. Про мужчин сейчас же не говорим. Зачем про мужчин? Только про женщин. Мужчины сами задают вопрос. Когда женщины говорят, должны говорить только про женщин. Никто не виноват. Ни мужчина, ни женщина. Но виноваты те и другие. Каждый.
То есть я сейчас задаю чисто такой философский вопрос. Независимо от тела, живое существо, он может понять философию, правильно?
Ну да. Ну это мы же обсудили только что.